ясны.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер! В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99,3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Сегодня понедельник, 29 октября, и многие вспоминают свою комсомольскую молодость, как-никак, в ЛКСМ 100 лет. Организаторами учредительного съезда Российского коммунистического союза молодежи в октябре 1918 года стали Лазарь Шацкий, Ефим Цетлин и Оскар Рывкин. Им удалось собрать в Москве 176 делегатов, представлявших более 22 тысяч членов разных молодежных организаций. Позже официальная пропаганда преподносила все как реализацию идеи, рожденную Лениным. РКСМ на первом этапе рассматривалась как самостоятельная организация, но с 22 года для того, чтобы занимать в комсомоле ключевые посты, обязательным условием стало членство в партии большевиков. Постепенно компартия подчинила себе комсомол. Оглядываясь назад, невозможно не согласиться, что комсомол был самый энергичный, самый реагирующий на изменения силы в СССР. Без энтузиазма комсомольцев трудно представить освоение Севера, Сибири, строительство новых городов и заводов. На этом фоне сейчас особо громко звучит вопрос: если комсомол был так велик, то чего же он стремительно развалился вслед за СССР? Поговорим на эту тему с моим гостем. У нас в студии кандидат исторических наук, журналист Андрей Владимирович Чернышов. Андрей, приветствую.
Привет.
Сейчас в Твери, в этот момент, в Театре драмы проходит торжественный вечер в честь столетия комсомола. Там собрались в основном те, кто когда-то занимал должности в крупных комсомольских организациях, райкомах и обкоме комсомола. Их оценка этой организации очевидна. Но так ли она очевидна с точки зрения исторической науки? Андрей, вот каким тебе сейчас представляется тот комсомол?
Я сразу хочу немножко ограничить свою компетенцию, как сейчас это принято говорить. Во-первых, я не историк комсомола.
Вот, мы немножко историки комсомола.
Ну, до какой-то степени, да, в той степени, в которой это связано с нашими личными воспоминаниями.
Конечно.
Поэтому я сегодня хотел бы все, что я буду говорить, выступить как бы в двух ролях. Человек, у которого есть определенные воспоминания о 70-х, 80-х годах, в том числе и о комсомоле. Вот. И историка, который, каким-то образом связывает историю комсомола с историей страны. Это да, вот здесь я бы кое-что на эту тему произнес. И возвращаясь к тому вопросу, с которого ты начал сегодня программу, если комсомол был так велик, то почему он распался вслед за Советским Союзом? Я хочу сказать, что с моей точки зрения распад комсомола действительно связан с распадом Советского Союза, но не так прямо и не так поверхностно, как это может показаться. Вот на эту тему я бы хотел коротенько высказаться.
А может, не коротко, потому что это
хорошо.
На самом деле интересно.
Да, ведь о причинах распада Советского Союза спорят до сих пор. Есть разные точки зрения по этому поводу, и насчет там пятой колонны, и насчет заговора Запада и так далее. У меня на этот счет давно есть, в общем, своя точка зрения, которую я коротко хочу изложить, а потом к комсомолу перейду,
давай,
потому что с этим связано. Мне кажется, что здесь имел место в связи с распадом СССР эффект поствойны. То есть после Большой войны. И здесь были два момента, которые определили судьбу Советского Союза. Первое – это огромный технологический прорыв, который состоялся в мире в результате Второй мировой войны. Он имел место везде, в том числе и в Советском Союзе. Ведь до сих пор мы живем во многом в смысле технологий и потребления, уровня потребления, который возрос многократно, на тех открытиях и тех достижениях, которые были сделаны, надо прямо говорить, в ходе Второй мировой войны. Микроэлектроника, современная химия.
Любая война, она толкает таким открытием.
Естественно. И второй фактор, который здесь... Кстати, есть много свидетельств, об этом уже довольно много пишут, что темп развития технологий начал замедляться. То есть вот этого послевоенного запаса хватило на 70 с лишним лет, и он начинает исчерпываться. То есть темп начинает падать.
Это грустно.
Да, это совершенно... Это грустно, но это совершенно нормально. Это естественно. Он не мог быть таким на протяжении 100-150 лет. А второй фактор, который лег вот на этот технологический прорыв, вот огромный рывок, это такой послевоенный релакс, или, говоря по-русски, расслабон. То есть это чисто психологическая реакция людей, которые выжили, и которые хотят прожить доставшуюся им жизнь, во многом случайно после войны, с максимальным количеством удовольствия. То есть это общество потребления, по сути, которое начало развиваться и у нас тоже после 45-го года, хотя его пытались сдерживать. Поэтому вот это сочетание технологического рывка и массовой потребности перехода в состояние общества потребления, оно подвело черту под Советским Союзом. Он не был для этого пригоден абсолютно. На Западе с этим, честно говоря, с трудом справились. И там много было эпизодов, таких близких к революции, к серьезным потрясениям. Так вот, комсомол, как организация, которая создавалась совершенно иными целями, он к этим новым условиям был абсолютно не приспособлен. Это совершенно очевидно. То есть общество потребления... Не нужна была такая организация. Она была не только излишняя для него, она была вредна.
Слушай, а я готов с тобой не согласиться.
Ну, давай.
Потому что во многом современное российское общество потребления, скажем так, коммерческие структуры этого общества выросли из комсомола.
Это совершенно другая тема. Это уже вопрос личный.
Нет, это значит, внутри комсомола они были сами готовы. Посмотри, кто создал первые кооперативы. Это же комсомольские работники создавали.
Совершенно верно.
Все кооперативы были при комсомольских организациях.
И как только комсомол им начал мешать на этом пути, они совершенно благополучно с ним расстались.
Так вот, вот к этому я и веду. Это получается, сами комсомольцы, но с верхушкой, и слила свою организацию.
Олег. Ну, в какой-то степени это действительно так. Но тут надо понимать, кого отбирали в 70-е и 80-е годы в комсомол. То есть мы переходим к вопросу о том, кто и как туда попадал. Вот по моим наблюдениям, там было две основных группы, из которых вот набирались комсомольские, ну, скажем так, аппаратные работники. Первая категория – это как бы по наследству. Это если у тебя папа полковник КГБ или папа первый и второй секретарь райкома, то ты автоматически попадал достаточно быстро, имея вузовский диплом, ну, комсомольский.
Да. Это папа понятно. Генерал, маршал не будешь, потому что у маршала тоже есть дети.
Естественно. Ну, да. Вот. А вторая группа – это, ну, ребята, в общем, достаточно простого происхождения, я таких знаю много, у которых далеко не профессора, а родители были, но которые за счет своей энергии и за счет своих организационных способностей их быстро выделяли, выдергивали, можно так сказать, и брали в комсомол. На мой взгляд, вот эти две группы, они составляли, ну, больше половины, честно говоря, штата комсомольских работников, потому что из других групп советского общества туда попадало сравнительно немного. То есть, это либо... ну, принцы-консорты, ну, наследники, либо это люди с повышенной энергетикой и со склонностью к карьере, карьерному росту и вообще к выдвижению на высокие посты.
Люди со связями и люди, умеющие пробивать.
Да, да.
Вот в общем.
Можно сказать так, совершенно верно.
Не, ну, я с тобой соглашусь, потому что, да, я знаю таких людей и знал, и я хочу сказать, что селекция кадров – это как раз сильная сторона комсомола была, потому что они умудрялись найти людей, которые, ну, действительно показывали себя как хорошие организаторы, работники.
Олег, тут, как говорится, палка всегда о двух концах. Значит, есть много примеров, когда люди оказывались слишком яркими и талантливыми для комсомола. Я такой один пример хочу привести. К сожалению, речь идет о покойном человеке, которого многие в Твери...
У нас минута. Либо мы приводим, либо мы после перерыва.
Я назову имя и фамилию, назову самый яркий эпизод, который с ним связан. Я думаю, что люди 60 плюс-минус 5 хорошо помнят Виталия Кирякова. Самый яркий эпизод его в биографии – это очень громкая история в Выборге на целлюлозном бумажном комбинате, 99-й год, стачка с перестрелками и так далее. Он был председателем стачкова. Вернемся.
Да, мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, двухминутный. Напоминаем, что у нас в студии кандидат исторических наук, журналист Андрей Владимирович Чернышов. Говорим мы о том, если комсомол был так велик, то чего же он так стремительно развалился вслед за СССР? Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны. Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи!
Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
И снова здесь я, Олег Зинченко, со мною Андрей Владимирович Чернышов, кандидат исторических наук, журналист. Говорим о комсомоле. 100 лет сегодня исполнилось. Если комсомол был так велик, то чего же он так стремительно развалился вслед за СССР? А может, не вслед за СССР, а просто чего же он так развалился? Андрей говорит, что комсомол, вот те задачи, которые возникли после развала СССР, то есть как бы пост... военный синдром, вот этот вот желание жить по-человечески, желательно купить все общество потребления, комсомол не способен в этих условиях был существовать. Я же считаю, что в принципе для комсомола это была нормальная среда, то есть для акционирования государства. Хотя, может быть, он и так и сделал, то есть перешел в эту стезю, я не знаю. И в то же время о личностях мы заговорили, просто мы еще в перерыве говорили, у меня уже мысли начинают разлетаться о личностях. И интересную историю Андрей вот сказал про Выборг и про нашего земляка, который руководил там,
Стачком,
можно сказать,
и профсоюзная организация. Да, да, да. Так вот, я к чему, собственно, вот этот пример приводил, я сейчас к нему вернусь. Дело в том, что комсомол, он требовал довольно высокой степени конформности, то есть готовности играть по правилам. Ясно, что эти правила могут быть разными, они могут быть разной степени жесткости, но в 70-е и 80-е по-настоящему ярким людям и людям с хорошим политическим потенциалом, вот таким, как тот человек, которому я начал рассказывать, им там было явно тесно. То есть там простора для творчества, для проявления собственной личности, он был не так велик, как это может показаться со стороны. Но если возвращаться вот к Виталию Кирякову, о котором я начал рассказывать, ну, может быть, многие помнят эту историю. 99-й год, Выборг, целлюлозно-бумажный комбинат, попытка захвата предприятия, ну, по-видимому, рейдерская, сейчас трудно об этом уже судить, много времени прошло, перестрелка рабочих с людьми, которые приехали захватывать завод, и Киряков во главе с Тачком и профсоюзной организацией вот этих бастующих рабочих. Очень яркая история, которая сделала имя и ему, и его соратникам в этой борьбе. Об этом много и за рубежом, кстати, писали об этой истории. И не случайно у Виталия, который учился со мной на одном курсе, с самого начала, с первого курса была кличка «Диктатура». То есть это был человек вот жестких решений, вот таких вот крайних, готовый взять на себя ответственность в подобных ситуациях. И я не скажу, что вот в комсомоле такого рода вещи, они однозначно...
А какую роль он занимает? В комсомоле.
Он сделал очень быструю карьеру в Твери. Он незаурядный был человек. Он не был моим близким другом, но мы взаимно уважительно и очень по-доброму друг к другу относились. С ним дружили мои близкие приятели. Здесь он... они же все у нас, кто со ствака ушел в комсомол, они заканчивали уже заочный. То есть они курсы с 3-го, 4-го уходили на освобожденную работу. Здесь он очень быстро стал завидовать спутникам, то есть вот бюро международного туризма. И дальше там эта линия, она была довольно серьезная.
Я это про что? Я же тогда заикнулся, и сейчас вот могу еще подтвердить, что большинство тех, кого я встречал в райкомах, и руководящие, не только руководящие, инструкторы, действительно были очень энергичны. Меня всегда интересовало, как же они селекцию кадров проводят, как они их выцепляют. Страна огромная, но они всегда находят того самого, который, может, очень мало было тех, кто, ну, не способен был на хорошую работу, и его отправляли куда-то там подальше.
Ну, вот в этом случае энергия явно зашкаливает организационные способности, что видно из примера с Выборгом.
Но это же хорошо. Это значит хорошо для
организации. Это хорошо.
А что же они тогда не смогли со своей энергией, со своей кипучей энергией удержаться в новом государстве?
Ну,
вот оно.
Они не смогли удержаться в системе. В новом-то государстве многие из них смогли удержаться. Я хотел привести второй пример в совершенно другую сторону. Тоже человека, которого многие в Твери наверняка помнят до сих пор, который тоже со мной учился на одном курсе и был близким моим другом. Это Юра Яковлев, которого любили все, кто его знал, сотни человек в Твери, его давно уже тоже с нами нет, как и Виталия, более 20 лет, Виталий уже скоро 10. Так вот, Юра, который тоже начинал делать в комсомоле хорошую, быструю карьеру, он там не ужился по другим причинам, он был слишком добрым, мягким, душевным человеком.
То есть не способен принимать жесткие решения.
Дело даже не в этом. Решение это, может быть, он и принимал, когда нужно, я все-таки кухню внутреннюю не знаю. Дело в том, что на него очень эмоционально действовал тот стиль отношений, который в аппарате складывался. Он очень сильно переживал многие вещи, которые на самом деле надо было пропускать мимо. То есть вот два крайних примера вот таких вот. Человека жесткого, способного действовать самостоятельно, который не вписался, потому что он перехлестывал вообще эту систему. И второй пример, человек, которого все любили, который был любимцем не только ИСТФАКа, а вообще сотен людей в Твери, и который оказался слишком человеком для того, чтобы нормально в этой системе существовать. То есть там хитрая была. Еще третий мой приятель, кстати, ведь с ИСТФАКа многие шли, понятно.
Слушайте, ну вот, смотри, Андрей, в принципе, о какой человечности можно говорить, если комсомол изначально был создан не для человеческих условий-то? Его задача, первая задача, которую ему поставила партия, это была объединить все молодежные организации, которые существуют, под одно крыло, и вычленить все, скажем так, социально вредные, ненужные революции. То есть на тот момент скаутское движение было полностью разнесено в пух и прах, упразднено и организовано
пионерское
и так далее.
Смотри, здесь получается вот такая картина. Они вытаскивали ребят, я имею в виду в аппарат, отбирали по формальным признакам и вытаскивали достаточно точно. В обоих случаях, тех, которые я привел. Но человек не сводится к тому набору качеств, который их интересовал. Их на самом деле у него намного больше, особенно у таких ярких людей, как вот те, о которых я сейчас говорю. И тяжело было уже в конце советской власти, когда давление на личность, оно постепенно ослабевало, и когда люфты и зазоры для проявления своих собственных возможностей становились все шире и шире, человек не готов был жертвовать своим «я» во многих случаях. Это тяжелая ситуация, достаточно. Не случайно рано ушли из жизни многие.
Ну, это да. Я вижу, к нам стучатся радиослушатели. Я бы все-таки хотел, ну, попросить извинения у радиослушателей. Сейчас до 30-й минуты, до выпуска новостей и рекламы, я не буду принимать звонки, а вот после перерыва и после рекламы уже начнем созваниваться, уже начнем ваше мнение слушать. Просто хотелось бы вот первую половину полностью выстроить вот в такой схеме, без телефонных звонков.
Я хотел бы, если позволишь, сказать еще одну вещь, потому что здесь вот психологический климат, он очень важен, важно понимать, в каком климате в 70-е, 80-е существовали люди, активно работавшие в комсомоле. Ну, Тверь маленький город, и на самом деле здесь было три вида молодежных тусовок. Это важно понимать. И они все пересекались. Первая, условно говоря, мажорская, такая вот, ну, тогда их называли ребята советской, отчасти связанные с фарцовыми делами, потому что на красивую жизнь надо было чем-то зарабатывать. Вторая, комсомольская. И третье, условно говоря, факультетское или факультетские. Вот они пересекались, но в очень, я бы сказал, незначительной степени, тем не менее, у всех были знакомые везде. И это очень сильно влияло на поведение. А вот люди, которые приезжали сюда на комсомольскую работу, условно говоря, из Нелидова или Бологое, они вращались только в комсомольских компаниях. То есть у них не было вот этой вот пересекающихся сосудов, вот таких вот Твери. Поэтому, кстати, они быстрее делали карьеры здесь.
Не, ну поэтому и была такая практика на ключевые должности назначать иногородних.
Да, и это не случайно, это очень логически мотивировано. Кстати, вот заканчивая эту тему, я хочу сказать, что очень похожая ситуация была в Питере в начале 80-х. Питер тоже небольшой город, Ленинград тогда. И там были те же самые три слоя, которые очень тесно друг с другом контактировали. И там был еще, правда, четвертый, это андеграундная такая художественная среда, в Твери ее не было почти. Вот. Я это говорю к чему? К тому, что чисто комсомольских работников, вот образца 20-х, 30-х годов, 70-е, 80-е уже не было. То есть были друзья с 2-3 лет с детского сада, которые ходили по советской, комсомольским работникам нужны были джинсы и альбомы с западной музыкой, это все понятно. То есть среда была гораздо более пестрая, чем можно себе представить.
А положа руку на сердце, да, напоминаешь нашим радиослушателям, что в студии у нас кандидат исторических наук, журналист Андрей Владимирович Чернышов. Андрей, а вот положа руку на сердце, а вот сейчас, ну не под копирку такая же организация, но подобная комсомол, нужна она все-таки или не нужна?
Я сказал бы так, что какие-то молодежные организации всегда будут возникать.
Так они возникают какие-то.
И всегда будут существовать, но организация до такой степени заидеологизированная и до такой степени нормированная по поведению, шаг влево, шаг вправо, я считаю, сейчас нереально абсолютно. То есть нынешняя молодежь, она другая. И тогда-то, в 70-е, из нее многие наиболее яркие люди просто выламывались, как я старался показать вот так вот на ряде примеров. А сейчас это вот именно такая, вот такого контура, как был комсомол, я считаю, это невозможно.
37 миллионов там было. 37 миллионов.
Ну, у нас и в КПСС тоже много миллионов было, это мало о чем говорит.
В КПСС все-таки там уже пожестче фильтры, не все туда шли. А в комсомол трудно кому было проскочить мимо. Ну, то есть, если ты сын священника или там по определенным убеждениям, тогда ты не попадал в комсомол. А так-то ты комсомольцем только каждый был.
У нас сколько осталось до перерыва времени?
Одна минута.
Тогда после перерыва я еще одну вещь хочу рассказать. Это... уже не про Тверь.
Вот, да, ну вообще мы как бы не совсем про Тверь говорим. Мы говорим про комсомол все-таки, мы, которому 100 лет.
Мы говорим,
да,
про личный опыт.
Да, 100 лет комсомолу. И вот реально, ну да, может быть, ты прав, что развалился, потому что не осталось людей, которым он был бы нужен. Хотя странно, я только что назвал, 37 миллионов, и вдруг в одночасье вчера был комсомол, а тут экстренный съезд, 20 какой там был, 21 по счету, 22.
Тут я бы уточнил, Олег, остались люди, которым он был нужен, но это были люди абсолютно конформные, они не могли ничего создать, они могли следовать установленным нормам, это они могли делать.
Да, сейчас мы прервемся на 4 минуты, а потом вернемся сюда в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 99.3 FM, Белгород 90.7 FM, Волгоград 96.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны. Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Если комсомол был так велик, то чего же он так стремительно развалился вслед за СССР? Об этом я разговариваю, Олег Зинченко, с моим гостем, кандидатом исторических наук, журналистом Андреем Владимировичем Чернышовым. Телефон прямого эфира 416-99.3, код города 48-22. Звоните, высказывайтесь, попринимаем немножко звонков на эту тему. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Ваш вот приглашенный историк не точен. Дело в том, что когда война началась, весь комсомол перетаскивал все заводы, которые можно было, за Урал, и на открытых площадках строил. Когда война закончилась, они обратно перетаскивали европейскую часть и восстанавливали заводы. А почему разрушилось это так быстро? Потому что комсомол всегда выполнял указания партии. Вот. И даже был такой, дело партии готово, все отвечали, всегда готовы.
Ну да.
Поэтому вот такой, а в руководство страны и в руководство партии пробрались мерзавцы такие, типа Горбачева и Ельцина, которые вот и разрушили. Да. Они подчинились просто.
Игорь Васильевич, да, понятен ваш вопрос, ваша реплика. Спасибо вам за звонок. Телефон прямого эфира 416-99.3, код города 48-22. Единственное, непонятно мне о неточности. В чем была неточность, я не уловил.
Я понял, в чем была неточность. Это насчет общества употребления. Что комсомол не страдал страстью к потреблению, а таскал заводы туда-сюда.
Ну так это в 40-х, 50-х годах, да, такое еще было. Послевоенное. Но потом людям хотелось жить по-человечески. Для чего цены отпускались правительством? Хотелось жить, наконец-то начать жить. Те, кто в 50-е жил, не дождались, в 60-е не дождались. В 70-е начало проявляться. И в 80-е наконец проявилось, особенно среди колхозников. Вспомните брежневский. Мы тут снимали как-то фильм в деревне, и одна бабушка сказала золотую формулу того времени. И я понял, ведь она права, действительно. Глядя на крестьян, как они жили в тот момент при Брежневе, я понял, что она права. Она сказала: знаете, при ком мы жили? При Брежневе мы жили. Во как жили. Пряниками поросят кормили. Вот так хорошо жили. Я своим детям всем машину купила. Вот как хорошо жили. И я понял, ведь она права. До этого-то у них жизни не было. Даже паспортов у них не было. А мы про комсомол все еще говорим.
Есть еще звонки? Потому что у меня есть...
Будут, я...
Ну... А, есть одна тема, которую я хотел бы вот так достаточно подробно затронуть в связи с вопросом о том, почему развалился. Тут есть еще один интересный момент. Есть такая замечательная книжка Алексей Юрчак, это профессор, он давно живет в Америке. Вот, книжка вышла сначала там, а потом в переводе здесь, он ее серьезно переработал. Книга с очень интересным названием. «Последнее советское поколение», к которому мы с тобой принадлежим, кстати, в общем, примерно. И подзаголовок такой: «Это было навсегда, пока не кончилось». Значит, ну, да. Смысл книги примерно такой. Она написана на воспоминаниях тех, кто был тогда молодым, что уже в 70-е и 80-е вся молодежь советская, вне зависимости от ее принадлежности к комсомолу, практиковала то, что Юрчак называет вненаходимостью. То есть отбывала номер, которой положено, комсомольские собрания или аппаратная работа в активе, а основная жизнь протекала уже совершенно мимо, по касательной вот всего этого мира. Это интересная мысль, я не совсем согласен в этой книжке, которая, безусловно, заслуживает интереса. Я хотел сказать о другом. Главная беда, на мой взгляд, вот того поколения, к которому мы принадлежим и при котором распался комсомол, заключается не в том, что оно, ну, так сказать, остраняло многие стороны вот такой общественно-политической жизни и смеялось, там стебалась, как принято говорить по этому поводу. Главное в другом, что наше поколение вышло из 70-х, 80-х годов с социальным опытом, который ограничивался тусовкой. Мы не привыкли жить в большом обществе. Вот все эти юношеские забавы, хихоньки-хахоньки по поводу советского строя и так далее, комсомольских собраний, которые у комсомольцев были точно такими же, как у некомсомольцев, надо сказать. Так вот, они привели к тому, что мы и к 30, и к 40 годам имели опыт жизни только в тусовке. И этот опыт мы успешно передаем, к сожалению, своим детям. То есть мы не понимаем, что такое большое общество. Не понимаем, какие обязанности оно накладывает на человека. Что он просто должен делать в большом обществе, не задумываясь над тем, почему он это делает. И я должен тебе сказать, что, на мой взгляд, комсомол 70-х, 80-х был такой же точно тусовкой в социологическом смысле, как тусовки андеграундные, музыкантов, художников.
То есть 36 миллионов тусовщиков.
Ну, они тусовались каждый в своей
тусовке. Ну это понятно.
Да, да. А почему нет, собственно говоря? Социальный опыт этих людей, он ведь не сильно отличался от социального опыта, условно говоря, человека, который брякал на гитаре в какой-нибудь котельной. Это та же самая тусня на самом деле. Это круг из 30-40 человек, которых ты знаешь, которые думают так же, как и ты, которые на правильные люди. Только у правильных людей у одних были одни, а у других другие. Понимаешь, и вот когда это так начало оформляться в 70-е и 80-е, то большой разницы между комсомольцами и начальником Камчатки, условно говоря, уже не было.
Ну, на самом деле, вот я человек с точки зрения взросления, вступления в комсомол, как раз попал на вот эти самые 80-е, да, конец 70-х, 80-е. И я скажу, что меня комсомол с точки зрения организации вообще не напрягал никогда, потому что я занимался гитарой, я сколотил свою команду, я пел песни, и комсомол мне в этом не мешал, а даже помогал, потому что я просто в наглую пришел к секретарю комсомольской организации, говорю: мне нужен красный уголок, чтобы я там мог репетировать. Он говорит: ну, пожалуйста, тебе ключи,
вот иди, такие репетируй. Эпизоды у Юрчака в его книжке описаны пачками. О полном взаимопонимании. У тебя своя тусовка, бери ключ, иди занимайся. У нас своя тусовка.
Ну да.
Мы идем праздновать 7 ноября, условно говоря, на казенный счет.
Вот. Я соглашусь только в том плане, что да, в какой-то момент комсомол скатился к формализму. На, забираем свои взносы и больше ко мне не приставай, у меня свои дела. Да, хорошо. Кто уж не забрал взносы, того мутыжили. Я, кстати, когда уезжал из Тюмени, у меня там, при том, что я платил взносы, заработки северные были, платил взносы там от 10 до 15 рублей, ну, можно понимать, какие были заработки. И мне, значит, секретарь... Сильно. Да, секретарь комсомольской организации говорит, что у меня задолженность там копеек 20. И тут меня такой принял, я, говорит, тебе не отдам комсомольский билет. Если бы он подошел по-человечески, сказал: дай 20 копеек, у тебя там хвост, ну, я закрою. Или сказал бы: я заплатил за тебя, ну, будешь должен, отдашь. А тут он начал мне, типа: я не отдам тебе личное дело. Вдруг я понял, что ну и живи ты с моим комсомольским билетом. и с моей учетной карточкой.
И так закончилась твоя история сделаешь? С комсомолом?
Да, да? Я просто не стал забирать, и я уехал. Понятно. Да, а здесь секретарь партийной организации уже подошел к мне и сказал, это чего ты не в комсомоле-то? Яна тогда произнес модное слово, и оно так было закреплено, у нас было двое в экспедиции, я сказал, я не союзная молодежь. Ну, тогда его уже звучало по телевизору, это выражение. И вот на комсомольское собрание нас приглашали двух человек, не союзная молодежь, слушали наше мнение, а приглашать нас было нельзя, не приглашать, потому что мы были два человека, которые организовывали дискотеки, а другие никто не организовал.
Олег, вот все, что ты сейчас рассказываешь, на мой взгляд, полностью подтверждает то, о чем я сказал до этого. Ты был типичный тусовщик, как и я,
кстати. Ну, конечно.
В свое время. И все, что за пределами твоей тусовки, тебя интересовало в степени близкой к нулевой.
416-99-3, код города 48-22. Почему же так быстро развалился комсомол? Василий Петрович, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что... Не так уж безобиден была эта вот организация, потому что она очень много интеллектуальных сил отвлекала ложными идеологическими посылами. Люди вместо того, чтобы подумать о судьбе своей родины, по большому счету, вместо того, чтобы быть истинными патриотами, вот в этой организации делались лицемерами, лицемерными патриотами, притворными. Вот. Одно говорилось на собраниях, я это говорю со знанием дела, потому что я был комсоргом и в учебном заведении, и в армии.
И я был комсоргом.
И вот теперь я с высоты вот этих прожитых лет понимаю, что мое мнение формировали в комсомоле. То есть не давали мне быть самостоятельно мыслящим человеком.
Правильно, вот. Правильно. Да, Василий Петрович, да, спасибо за звонок. Вы совершенно правы. Так для того я создавался комсомол, чтобы формировать мнение людей. Ой, еще раз, Игорь Васильевич, да, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер. Вы должны говорить о том, как комсомольцы любили свою родину. Отдавали жизнь за это. Вот. Потом после войны были созданы всякие строительные отряды, которые строили для народа жилье. Вот эти всякие пятиэтажки.
Строили.
И прочее. Да. Потом...
Только не надо нам рассказывать, что мы должны говорить.
Да, Игорь Васильевич, да, я с вами согласен. Строили комсомольцы, строили, но просто если вот так вот без всяких поправок, строили и беспартийные, и не комсомольцы строили.
Языки.
Да, в тот момент, в общем-то, на самом деле все строили. Другое дело, что комсомол это пытался как-то организовать, как-то свести воедино, чтобы разброс шатания не происходил. Это правда. Плюс комсомол еще при хорошем комсомольском вожаке помогал молодым семьям организоваться. Это тоже правда. Помогали вообще, в принципе, досуг организовать. А здесь я соглашусь с Андреем, на самом деле, что со временем, я просто никогда не думал в этом ключе, со временем комсомол превратился в большую тусовку.
Конечно.
Потому что вся роль его в конце заключалась какая? Провести комсомольские свадьбы, провести дискотеки, провести дни рождения и какие-то несколько мероприятий для галочки. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если вспоминать комсомол, это был резерв партии. Естественно, это была структура воспитания, которая к концу своему деградировала очень серьезно, потому что вспоминать тех комсомольцев, действительно, про которых говорят, были на войне, да, во времена Павки Корчагина и прочее, да, с днем рождения комсомола, когда все это происходило, шибко деградировало. Как союз распался, так как структурное подразделение вот, в системе воспитания, оно тоже рухнуло. Единственное, что нужно было все-таки самое лучшее перенимать, понимаете, для того, чтобы воспитывать каким-то образом нашу молодежь.
Да,
в общем,
да,
дело,
Александр Анатольевич.
Что вот с этим делать сейчас? Вот
большой
на этом
вопрос.
Опыте, я думаю, должны что-то возрождать, нужно что-то как-то сделать, потому что сейчас с воспитанием, в общем-то, у нас действительно большие проблемы.
Понятно. Да, спасибо вам за звонок. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. Олег Борисович, мы вас выведем сразу после перерыва, потому что вынужден на 2 минуты прерваться. Хотите, подождите, хотите, перезвоните, я вас без очереди тут же выпущу в эфир. Напоминаю, что в студии у нас кандидат исторических наук, журналист Андрей Владимирович Чернышов. Говорим о комсомоле, пытаемся разобраться, а чего же он так стремительно развалился, если он был так велик. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Увы, финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко. Со мной в студии кандидат исторических наук, журналист Андрей Владимирович Чернышов. 416-99-3, код города 48-22. Телефон прямого эфира. Можете позвонить, высказаться. Вот, Олег Борисович, как обещал, вывожу вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я считаю, что и партии, и комсомол причины загнивания этих отличных организаций, ориентированных на благо людей, широких масс, состояла в том, что мы проиграли вот Вторую мировую войну. На арену 70-х годов, 80-х вышли дети тыловых крыс. Все коммунисты, комсомольцы практически все погибли на передовой. А вот дети тыловых крыс вышли на арену. И тогда, когда простые комсомольцы трудились в строительных отрядах, строили жилье, им уже нужно было грюндики, нужно было джинсы.
Помните, Олег Борисович, да.
Танцовкой занимался.
Мы ваш месседж, да, Олег Борисович, да, спасибо. Ваш месседж понятен. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Олег Владимирович, позвольте задать вашему Андрею Владимировичу вопрос.
Ради бога.
Значит, Андрей Владимирович, вот...
Да-да.
По вашему мнению, как историка, научного деятеля, какая бы сейчас идея захватила город? Ведь без идеи ума общество не живет. Поэтому такая тупость кругом. Ведь ум же не в головах, отчасти в головах вторично, а первично ум же в обществе бродит. И его может только захватить идея, по вашему мнению.
Какая... Я понял вопрос.
Что можно объявить?
Да. На мой взгляд, ответ довольно простой, потому что одна идея уже бродит не в качестве призрака, а в качестве вполне реального существующего запроса, причем массового запроса. Это идея справедливости. Это в русском восприятии довольно сложная вещь на самом деле, потому что многие понимают справедливость по-разному. А вот вторая идея, которая, на мой взгляд, тоже весьма востребована, и о которой говорят намного реже и намного меньше. Это ее можно назвать по-разному. Либо идея реального федерализма, либо идея регионализма. То есть, ну, на мой взгляд, вот Россия в том ее нынешнем, я имею в виду не конституционном обличии, потому что Конституция России – федеративное государство. Но все мы знаем, какой на самом деле она сегодня является, насколько централизованная страной и государством. У нее вряд ли есть перспектива в ближайшие несколько десятилетий, если она в такой степени централизации останется, она будет отставать еще больше от других стран. Поэтому вот это сочетание идеи справедливости, я сознательно не говорю социальной справедливости, я говорю о справедливости в более широком смысле слова, и идеи реального федерализма, вот та политическая сила, которая сможет их грамотно связать и которая сможет нарастающие противоречия, кстати, между разными социальными группами в России нивелировать, или, по крайней мере, уменьшить на основании этих идей. У нее есть будущее, у нее есть перспектива. Пока такой не видно.
Давайте примем еще один звонок финальный, и после этого там уже будем завершающую часть нашу вести. Валентина, здравствуйте. Алло, Валентина.
Алло.
Да, сделайте потише, у вас эхо там.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я в свое время ездила, была строителем Братской ГЭС. Мы по комсомольской путевке тогда ездили.
Я тоже там жил.
Как мы там работали, это просто, я не знаю, сейчас никому не понять, им не поверить. Мы не думали, комсомольцы мы или не комсомольцы. Мы просто выполняли. Мы приехали и работали. Мы не пили, мы не ругались даже матом. Вот настолько у нас было такое общество, такая молодежь. А сейчас, вот вы говорите, как возродить? Да никак. Я считаю, что пока у нас существуют Потанины, Дерибаски, вот эти рыжие все, значит, по нулям в месяц получающие. Так что они не дадут, у них свои войска, ребята. Не надо надеяться на комсомол, просто нужен Ленин. И за ним еще Сталин. Ленин, чтобы организовывал это где-то тайно, вот так же, как начиналась революция у нас.
Все, вот. Валентина, да, да, ваши эмоции понятны. Спасибо вам за звонок. Хотя вот меня всегда опасения вызывает, когда человек сначала говорит Ленин, потом Сталин, и я сразу понимаю, чем все закончится. Ну, то есть...
Брежнев и Горбачев.
Да, ну и круг замкнется.
Да, как-то люди не продолжают эту цепочку.
Да, это же, ну, мы тем же тупиком идем. Кстати говоря, вот... Об эксперименте. Все-таки социализм это был великий эксперимент, который кто удался, он не удался, это уже вопрос там спорщиков, диалектики, что хотите. Но мне интересно, а вот эксперимент с объединением молодежи в такую структуру, как комсомол, на твой взгляд, он удался или нет?
Для своего времени, безусловно, да. Когда себя эта идея изжила? Ну, вот по моим личным впечатлениям и опыту, она уже была еле живой к середине 70-х, в той форме традиционной, которую она имела. И, видимо, уже к 80-м годам она совсем себя исчерпала. То есть до того, как Советский Союз распался.
Ну, на самом деле, да, потому что уже в середине 80-х ценность комсомольской путевки, так раньше это была ценность, заслужить комсомольскую путевку, поехать на комсомольскую стройку, вот как Валентин сказал, на БАМ, это было, значит, ну...
Ты серьезно сейчас говоришь?
Это было, да, она ценилась.
Ты знаешь, сколько народу отбояривалось от комсомольских путевок на Целину?
Я же рассказываю до, а потом началось...
На Целину в 50-е.
А потом началось вот это вот, типа, ну, нафиг нужно мне и тут своих дел. И постепенно-постепенно ценность комсомольской путевки утратилась. И что получилось? Я приехал на самотлор, а мне не... Я посетил несколько комсомольских строек. Приехал на самотлор, комсомольская стройка молодежная. Я не увидел ни одного юноши. Там прожженные мужики работали. Какие там комсомольцы? Там, о чем вы говорите? Какая комсомольская стройка? Люди приехали конкретно на вахту заработать деньги. То есть там, конечно, была вывеска «Штаб комсомольской стройки», там все это было, да, но комсомольцев там было гораздо меньше, чем я мог представить, не говоря уже, что комсомольцев девушек, их вообще там не было.
Я хочу вот на тему последнего звонка и того, о чем ты сейчас ты говорил. Ты знаешь, вот мне кажется, у нас в России есть чрезмерная приверженность к когда-то удачно найденным формам. Ну, этот комсомол, в частности.
Ну, да.
Во-первых, они не все, на самом деле, были удачными. Это нам часто рассказывают. Я сейчас не комсомол имею в виду, это отдельная тема. Комсомол для какого-то времени действительно был удачной формой организации молодежи. Но потом вот эти все вещи, они начинают бетонироваться. И не только в организации, в сознании вот так вот застывать, что только так и нужно.
Вот мы так делали, получилось, да, значит, правильно.
Да, ну, да, 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 да. И вот это вот отсутствие гибкости, мобильности, потребности все время дорабатывать, доворачивать, искать новые, ну, сочленения, ну, винтиков вот так вот, элементов и так далее. Это плохая черта, на самом деле.
Ну, я не знаю. С другой стороны, организм огромный, со всеми минусами,
да.
Был все-таки один неоспоримый плюс. Он позволял людям, которые не знали, чем себя занять, найти занятие. Вот точно позволял. То есть, если уж ты совсем, тебе скучно, и ты не знаешь, как ты же правильно сказал, это тусовка. Вливайся в тусовку, и занятия тебе найдут.
Но были тусовки по интересникам самого.
Нет, ну, некоторые, да, не находили эти тусовки.
Их не брали. Их тогда не брали.
Да.
Ну, если да, то тогда да.
И вот это, кстати, вот в этом-то как раз и беда комсомол оказался. Почему, мне кажется, одна из причин, что он развалился. Когда перестали брать в те тусовки, остались только те, кто не смог сам придумать интересную тусовку. И вот остался такой комсомол, который за себя бороться не смог.
Я бы сформулировал это так. Люди, которым было удобнее прийти в налаженную официальную тусовку.
Где все работает, все расписано. Взять все методичку. Я помню, сколько этих методичек выпускали. Открываешь, там все расписано. Памятка агитатору, как говорить, что говорить, что слушать. Я помню, мне выдали список музыкальных групп с объяснением, почему они вредны, в частности. Там было вот эта песня, там, это явно фашистской направленности. Почему там...
Брежнев взял Афганистан, Бегин за уберут.
Да, да. И, вот, и прям вот этот список, то есть, поскольку я занимался организацией дискотек, вот я четко должен был сверять, чтобы у меня ничего не проскочило. Хотя некоторые вещи мне казались очень странные. Почему там какой-то группа «Назарет», вдруг они были признаны там профашистующие, я вообще не мог понять. Какая связь у них? Ну, что такого-то? Ну, да, хорошие песни. Ну, в общем, мне было непонятно. В принципе, как и сейчас непонятно. Но кто-то составлял, этим же пользовались. И сейчас вот, когда ты говоришь, я с тобой согласен. Да, действительно, вот это вот стержень который отличал комсомол раньше, когда на заре становления стержень энергичных людей, которые все бурили, придумывали, он исчез. Он распылился по рок-тусовкам, художественным тусовкам, поэтическим тусовкам, бардовским тусовкам. Кстати, там было гораздо интереснее. Конечно. На тот момент бардовские тусовки, это было вообще чудо какое-то. Я уже не говорю про рок-тусовки. И все это распылилось. И в итоге комсомол закончился. И как и наше время сейчас.
Да?
Вот.
Да. Да. И вот это вот тусовочное наследие мы, к сожалению, до сих пор не изжили. Вот нам, хотя сейчас там 60 или 60, у нас, по сути, нет социального опыта, который позволяет, и я и про себя тоже говорю, который позволяет нам за пределами тусовки эффективно жить и действовать.
Ну, я надеюсь, подрастает поколение, которое вот это все сделает.
Посмотрим.
Да, на этом я, Олег Зинченко, с вами прощаюсь. Напоминаю, что в студии у нас был кандидат исторических наук, журналист Андрей Владимирович Чернышов. Андрей, спасибо большое.
Пожалуйста.
Вот, все, кто празднует день рождения, столетие комсомола с праздником, кто не празднует, хорошего вечера. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда». Впереди вас ждет много всего интересного. Пока.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».